страница 142. Если я называю 13 талеров денежной величиной, то я их обозначаю правильно, постольку, поскольку я разумею под этим пробу полфунта чистого серебра, представляющего собой во всяком случае непрерывную величину, в которой ни одна часть не есть наименьшая, а всякая часть могла бы составить монету, которая всегда содержала бы материал для еще меньшей монеты. Но если под этим названием я разумею 13 круглых талеров, как столько-то монет, причем проба серебра в них может быть какой угодной, то я неправильно именую их денежной величиной. Я должен считать их агрегатом, то есть числом монет. Однако, так как в основе всякого числа должна лежать единица, то в качестве единицы всякое явление есть величина, и как таковая оно всегда есть нечто непрерывное. Если все явления, рассматриваемые и как экстенсивные, и как интенсивные, суть непрерывной величины, то положение, гласящее, что также и всякое изменение, то есть переход вещи из одного состояния в другое непрерывно, можно было бы легко и с математической точностью доказать здесь, если бы причинность изменения вообще не лежала бы полностью за пределами трансцендентальной философии и не предполагала бы эмпирических принципов. В самом деле, о том, что возможны причины, которые изменяют состояние вещей, то есть определяют их к состоянию, которое противоположно данному состоянию, рассудок не дает нам априори никакого указания, и не только потому, что он вообще не усматривает возможности этого, ведь такого усмотрения у нас нет во многих априорных знаниях, но еще и потому, что изменчивость касается лишь тех или иных определений явлений, которые могут быть указаны только опытом, между тем как причина их должна находиться в неизменяемом. Но так как здесь у нас нет ничего, чем мы могли бы пользоваться, кроме чистых основных понятий всякого возможного опыта, среди которых не должно быть ничего эмпирического, то мы не можем, не нарушая единство системы, упреждать общее естествознание, которое строится на определенных основных данных опыта. Тем не менее, у нас нет недостатка в доказательствах того, что наше основоположение имеет в антиципации восприятий и даже в восполнении их отсутствия столь важное значение, что предохраняет от всех ложных выводов, которые можно было бы из них сделать. Если всякая реальность восприятий имеет степень, между которой и отрицанием существует бесконечный ряд все меньших степеней, и если всякое чувство должно иметь определенную степень восприимчивости к ощущениям, то невозможны никакие восприятия, а стало быть и никакой опыт, который бы доказывал прямо или косвенно, через какой угодно окольный путь в умозаключениях, полное отсутствие реального в явлении. Иными словами, из опыта никогда нельзя извлечь доказательства существования пустого пространства или пустого времени. В самом деле, полное отсутствие реального в чувственном созерцании, во-первых, само не может быть воспринято, и, во-вторых, не может быть выведено ни из каких явлений и различий в степени их реальности, а также никогда и не требуется для их объяснения. Действительно, хотя бы все созерцание определенного пространства или времени и было бы сплошь реальным, то есть ни одна часть их не была бы пуста, тем не менее, так как всякая реальность имеет свою степень, которая при неизменной экстенсивной величине явления может убывать вплоть до ничто, то есть пустоты, через бесчисленное множество степеней, должно существовать бесконечное разнообразие степеней наполнения пространства и времени, и интенсивная величина может быть в различных явлениях больше или меньше, несмотря на то, что экстенсивная величина созерцания остается прежней. Поясним это примером. Наблюдая большое различие в количестве между разными видами материи, занимающими одинаковый объем, наблюдая это отчасти благодаря моменту тяжести или веса, или отчасти благодаря моменту сопротивления против другой движущейся материи, почти все естествоиспытатели единогласно заключают отсюда, что Этот объем, то есть экстенсивная величина явления, должен во всех видах материи, хотя и в различной мере, заключать в себе пустоту. Но кто бы мог подумать, что эти естествоиспытатели, большей частью математики и знатоки механики, основывают свой вывод исключительно на метафизическом предположении, чего они, по их словам, так старательно избегают, а именно, они допускают, что реальное в пространстве, я не буду называть его здесь непроницаемостью или весом, потому что это эмпирические понятия, повсюду одинаково и может различаться только по своей экстенсивной величине, то есть по количеству частиц. Этому предположению, для которого естествоиспытатели не могли иметь никакого основания в опыте, и которое поэтому имеет чисто метафизический характер, я противопоставляю трансцендентальное доказательство, которое, правда, не имеет целью объяснить различия в наполнении пространства, но все же совершенно устраняет мнимую необходимость предположения, будто это различие не может быть объяснено иначе, как допущением пустых пространств, и имеет, по крайней мере, ту заслугу, что дает рассудку свободу представлять себе эти различия также иначе. Если естественно-научное объяснение необходимо требует здесь какой-нибудь гипотезы.